Детская игра. Ко времени моего возвращения на родину в политике слишком обострился румынский вопрос, и я втайне надеялся, что скоро предстоит вернуться на Балканы. Но совсем неожиданно меня вдруг пожелал видеть Михаил Дмитриевич Бонч-Бриевич. Первые же его слова были расхолаживающими. «Никаких серьезных дел за кордоном пока не предвидится, а посему, милейший, поработайте-ка на домашней кухне, чтобы не потерять присущих вам навыков». Бонч-Бриевич занимал пост начальника штаба 6-й армии, составленной из частей ополчения для охраны подступов к столице со стороны моря и псковского направления. «К сожалению, — продолжил Михаил Дмитриевич, — в Питере меня не жалуют, именуя немцоедом. Причиной тому, что среди подозреваемых в пионаже я обнаружил немало сановных персон, занимающих высокие придворные должности. Разве вы сами не заметили вражеского засилья в наших верхах?» «Заметил. Мало того, некоторые офицеры и генералы, носившие до войны немецкие фамилии, быстро русифицировались. Фон Ритты сделались Рытовыми, Ирманы стали Ирмановыми». «Но говорить об этом опасно», — сказал Бонч-Бриевич. «Стоит коснуться этой темы, как сразу следует нападение доморощенных либералов, обвиняющих меня в великодержавном шовинизме и даже в черносотенстве. Однако мне все-таки удалось сослать в Сибирь для катания тачек немало азейских немцев, мечтающих об аншлюсе Прибалтики к Германии». Бонч-Бриевич подтвердил, что функции русской разведки растворились в насущных проблемах контрразведки. «Пока что, дабы я не сидел без дела, он просил меня помочь разобраться в результатах хаотической эвакуации промышленности из Риги. При вывозе оборудования заводов выявилось, что самые ценные станки были сброшены из вагонов под насыпь, а кто виноват, не докопаешься. Запасы ценнейших цветных металлов вообще куда-то пропали, будто их никогда и не было. Так спешили, что умудрились где-то утопить даже памятник Петру Великому. Латыши держат нашу, русскую сторону. Формирование латышских стрелков показали себя на фронте превосходно», — рассказывал Бонч-Бриевич. «Но первую скрипку в рижском концерте играют все-таки немцы. Впрочем, все это лишь предисловие, а суть дела вам доскажет Батюшин». Батюшин встретил меня довольно-таки мрачно. «Тут у меня в арестантской комнате штаба сидит капитан артиллерии Пасек с Двинского плацдарма, которым командует генерал Черемисов. Пасек явился с повинной. Сам виноват, дурак. Не желаете выслушать его исповедь?» Пасек, явно страдающий, рассказал нелепую историю. В лифляндском городе Венден, ныне Цесис, имел жительство ротмистр фон Керковиус, дом которого славился гостеприимством. Невзирая на сухой закон, вин и водок всегда было в изобилии. Офицеры прямо с передовой спешили провести вечер у Керковиуса, где их любезно привечала хозяйка, очень приятная женщина. Конечно, за вином следовали картишки, откровенные разговоры о делах на фронте. Иногда Венден наезжал отвести душу и сам генерал Черемисов, у которого ротмистр Керковиус состоял в роли офицера для особых поручений. Пасек рассказывал: «По-моему, в вино добавляли какой-то дурман, ибо многие из нашей компании не выдерживали, хотя в окопах спирт лакали как воду. Таких оставляли отсыпаться до утра, а утром они объявлялись должниками в карточном проигрыше. Вестимо, никто не смел возражать, потому что ни бельмеса не помнил. Так случилось и со мною. Я понял, что мне не отыграться, хотя специально навещал Керковиусов в надежде сорвать карту». «Сорвали?» — спросил я. «Напротив, еще более запутался в долгах. Но при этом у меня возникли некоторые подозрения», — признался Пасек. «Какие?» — допрашивал я. Считайте, что вы попали на прием к врачу-венерологу, перед которым не стоит стесняться. В глазах Пасека блеснули слезы. «Мне стыдно», — сказал он, — «даже очень стыдно. Когда все офицеры засыпали мертвецки пьяные, жена Керковиуса, внешне вполне пристойная дама, проверяла их полевые сумки, даже рылась в офицерских бумажниках. Но денег, конечно, не брала. Нет, деньги ее не волновали. А с каких пор вы знаете ротмистра Керковиуса? С начала войны, еще с Либавского плацдарма. А его жену? Она появилась при нем тогда же. Какова ваша задолженность? — вмешался Батюшин. — Страшно сказать. Уже под 8000 рублей или...
— Что или? — вдруг рявкнул Батюшин.
— Или передать план расстановки батарей возле станции Икскуль, где развернулись бои. — Понимаю, что я достоин презрения. Что делать, не знаю. Помогите. Такой позор.
— Ясно, — пресек его стенание Батюшин, выкладывая на стол пачки денежных купюр. — Карточный долг — это долг чести. Даже дурак понимает. Если проиграл, расплачивайся.
«Поедете в Венден?» — спросил Батюшин, когда Пасека снова увели в арестантскую комнату. «Это же детская игра», — ответил я. «Достаточно одного жандарма, чтобы Керковиусы оказались в Сибири. Впрочем, давайте мне этого несчастного капитана Пасека, поеду вместе с ним, заодно он меня и представит». «Представит вас командиром 16-го стрелкового полка, прибывшего на пополнение. Заодно, под видом интендантского чиновника, с вами поедет военный юрист Шавров. Вы думаете, один я не могу разорить это гнездо? Нет, а Шавров — мастер производить обыски». Шавров, уже пожилой человек, я и Пасек дневным поездом отъехали в Ливонскую Швейцарию, где меня нисколько не могли... тешить красоты древнего Вендена, зато я заранее переваривал в своем желудке немалую порцию оливкового масла, которое помогло бы мне нейтрализовать винный дурман. — Не дрожите, будто к вам подключили провода высокого напряжения, — заметил я Пасеку. — Умели грешить, так умеете и расплачиваться, если вы офицер и еще не потеряли чести. — Извините, я не знаю, как вести себя. — «С нами? Как можно проще?» «Нет, не с вами, а с мадам Керковиус». «Проще простого», — надоумил его Шавров. «С самым нахальным видом вручите этой халде деньги, а потом ведите себя как обычно. Коли угодно, так продуйте снова на 8000. Наша контора давно обанкротилась и расходов не считает». Навстречу нашему поезду медленно ползли длинные составы с оборудованием рижских заводов. В них же ехали горемычные семьи латышских рабочих, не желавших оставаться под немцем. Проселочные дороги, ведущие к Двинску, были забиты беженцами и подводами с их имуществом, что очень живо напомнило мне отступление сербов. Венден поспели к вечеру. Пасек указал дом на Плетенбергской улице, где царило шумное веселье. Моя полевая сумка не таила в себе ничего секретного, но в нагрудном кармане походного френча лежала диспозиция для моего полка с указанием сроков начала его развертывания. Среди множества подписей под документом легко угадывалось факсимиле командующего 6-й армией генерала фан дер Флита, который с легкостью базарного фокусника подделал сам Батюшин. Изнутри дома Керковиусов слышались вздохи граммофона, нетрезвые голоса банкометов. Со стороны недалекого фронта автомобили подкатывали офицеров, еще грязных после окопов, но желавших в винном и картежном обалдении забыться от военных невзгод. Шавров присел в уголочке, даже незаметный в тени громадного фикуса, а я проследил, как Пасек вернул долг хозяйке дома, и женщина, хорошо владевшая собой, ничем не выразила огорчения от того, что птичка так легко вырвалась из ее когтей. Я был представлен даме, и тот же Пасек вполне к месту намекнул, что с прибытием моего полка возможны перемены в боевой обстановке у станции Икскуль.
При этом я выразительно похлопал себя по нагрудному карману френча. Господин капитан Пасек прав. Мой полк, составленный из резервистов столичного гарнизона, отступать не станет. «Желаю успеха», — отозвалась мадам Керковиус. По расширенным зрачкам красавицы я догадался, что она уже достаточно взбодрила себя хорошей дозой кокаина. Пасек, оглядевшись среди гостей, вслух заметил отсутствие ее мужа, и женщина пояснила, что муж вернется позже, заодно с генералом Черемисовым. Я постоял в сторонке, оценивая общую картину дешевого и малоприглядного веселья. Сухой закон здесь был не в чести. Толстая служанка Хильда обносила гостей винами и закусками. Шавров совсем затерялся в листьях громадного фикуса. Только огонек его папиросы, вспыхивавший в потемках, будто сигналил мне о его непрестанной бдительности. Я взял с подноса рюмку водки, искоса наблюдая за хозяйкой дома, сидящей на диване с видом прожженной львицы. Мне отчасти были знакомы шаблонные повадки немецких шпионок, подготовка которых к роли соблазнительниц была очень схожа с той школой, что проходили высокооплачиваемые проститутки для фешенебельных борделей. За картежным столом возникла ссора. Я прикрикнул: «Господа, ведите себя пристойно! Вы здесь не на конской ярмарке, а между нами находится обворожительная женщина!» На диске граммофона сменили пластинку, и комната наполнилась повизгиванием кафешантанной певички. «А я люблю военных, военных дерзновенных!» Керковиус в томной позе перекинул ногу на ногу, покачивая носком туфли, словно метроном, отбивающий ритм музыки. «Вы смутили меня, господин полковник. Так смотрите? Я, пожалуй, с мужу. Он у меня страшный ревнивец». Легко поднявшись с дивана, она провела меня в отдельную комнату, где возле буфета Хильда перетирала стаканы. «У меня есть бутылка чудесного вина», — сказала Керковиус, присаживаясь подле меня за низенький столик. «Хильда, проверь двери, чтобы сюда не совались пьяные рожи». Не знаю, какую роль сыграло оливковое масло, но удар алкоголя с дурманом был столь силен, словно меня по затылку огрели оглоблей. Я еле ворочил языком, решив отдаться во власть событий, и, как последний забулдыга, уронил голову на стол. Впрочем, сознание не покинуло меня. Я слышал: «Хильда, загороди нас от окна». Осмотр моей полевой сумки ничего ей не дал, зато из нагрудного кармана с нежным шелестом был извлечен секретный пакет, и Керковиус, уходя, строго наказала Хильде: «Не отходи от окна, чтобы его не видели с улицы». Мне оставалось ждать, когда она вернется. Ожидание затянулось, и я пришел к выводу, что копировальная фототехника у Керковиусов не самой лучшей берлинской марки. Наконец моя Дульцинея вернулась и, вложив пакет с приказом в карман моего френча, была столь заботлива, что даже застегнула на мне пуговицу. Только теперь я оторвал голову от стола. «Работа вполне профессиональная», — сказал я, — «за которую вам, фрау Керковиус, наверное, хорошо платят». Хильда с криком метнулась к дверям, но они уже были заперты снаружи. Я понял, что Шавров не сидел без дела. Однако где же он сам? Молчание затянулось. Керковиус, чтобы выгадать время, нужное для обдумывания обстановки, медленно вытаскивала папиросу из моего раскрытого портсигара. «Обычное дамское любопытство», — сказала она. Но в этот момент из потаенной комнаты, где скрывалась подпольная фотолаборатория, вышел торжествующий юрист Шавров. На вытянутой руке он держал еще мокрую фотокопию секретного приказа, изъятую им из раствора фиксажа. «Подобное дамское любопытство», — возвестил он, — «карается всего лишь 8 годами каторжных работ. Сущая ерунда!» У мадам Керковиус прорезался грубый голос. Этот бандитский налет дорого вам обойдется. Я буду жаловаться фан дер Флиту и генералу Черемисову.
С улицы раздался гудок автомобиля. Возле дома погасли фары штабной машины, освещавшей Плеттенбургскую улицу. «Как по заказу», — сказал я. «Кстати, прибыл генерал Черемисов с вашим супругом. Велите своей многоопытной служанке, чтобы она не дергалась», а сидела, держа руки поверх стола. Шавров открыл дверь в гостиную, где шла игра в карты и царило пьяное веселье офицеров, но сам остался в буфетной, чтобы женщины не вздумали выскочить в окно. Я появился в гостиной как раз в тот момент, когда из сеней входил плотный здоровяк генерал Черемисов, движением плеч скидывая шинель на руки своего адъютанта Керковиуса. Тот принял шинель с плеч генерала, уже отыскивая на вешалке свободный крючок. Меня даже прознобило, но сомнений быть не могло. Керковиус, сопровождавший Черемисова, был никто иной, как майор фон Берцио, когда-то схваченный мною на границе в Граево, а потом разоблачивший меня в Кёнигсберге.
— Добрый вечер, господа! — басом произнес Черемисов.
Берцио увидел меня. Наши глаза встретились. Без секунды промедления опытный немецкий агент с размаху набросил на голову Черемисова его шинель, и генерал беспомощно взмахивал руками, силясь освободиться от нее. В руке Берцио тут же сверкнул револьвер. «На память тебе!» — выкрикнул он. Пуля вжикнула под моим локтем, а Берцио исчез в темноте коридора, выводящего в уличный сад. Одним ударом я прокинул на пол тушу Черемисова и, перепрыгнув через него, болтающего ногами в сапогах со шпорами, выскочил в коридор. В раскрытых дверях четкий силуэт убегавшего Берцио. «На, на, на!» — трижды выкрикнул я, стреляя. Когда он упал, я еще постоял над ним, наклонившись, и, помнится, дулом револьвера расправил ему роскошные усы. Сомнений не было. Да, передо мной лежал он, и именно он. Я вернулся в гостиную, где после серии выстрелов все мигом протрезвели и теперь смотрели на меня с некоторым испугом. «Господа», — объявил я, — «ваше казино прогорело. Советую разъехаться по своим частям. Но прежде я позволю себе составить список присутствующих, отметив звание каждого». «А это еще зачем?» — стали галдеть офицеры. «Затем», — пояснил я, — «что своим пребыванием в грязном притоне вы нарушили правила благородного поведения, и всем вам предстоит суд офицерской чести. Полковников разжалуют в подполковники, подполковники станут капитанами, капитаны — штабс-капитанами, а штабс-капитанам предстоит снова служить поручиками». «Господин Пасек, где вы? Идите сюда. Прошу вас к столу, и сразу начинайте составлять список». Командующий боевым двинским плацдармом наконец-то выпутался из шинели, которую в ярости разодрал кавалерийскими шпорами. Вскочив на ноги, Черемисов начал орать на меня. «Это мы еще посмотрим, морда жандармская! Привыкли трепать честных людей, и даже на фронте легких лавров взыскуете! Не выйдет, хамло! Известно ли вам, что я только вчера из Могилева, где обедал подле его величества?»
В дверях появился невозмутимый юрист Шавров. «Не спорьте. Суд будет справедлив, и, лишившись эполет генерала, вы можете ездить в Могилев и далее обедать».
Офицеров переписали, затем по одному выпускали из притона. И каждый из них на пороге дома Керковиусов тщательно обходил труп убитого Керковиуса Берцио, который глядел на своих вчерашних партнеров пустыми стеклянными глазами, а в раскрытом рту мертвеца ярко поблескивала золотая коронка. «Вы, наверное, из правоведения?» — спросил я Шаврова. «Нет, окончил военно-юридическую академию». «Почти коллеги. Я ведь юные годы был чижик-пыжик, но ни Спасовича, ни кони из меня не получилось». «Сожалеете?» — усмехнулся Шавров. «Да как сказать? В компетенцию военного человека тоже ведь входят вопросы милосердия и возмездия. Кстати, очень ли плакала мадам Керковиус, когда услышала мои выстрелы? Совсем нет. Сразу понюхала кокаину, после чего глаза у нее стали громадные, как у кошки, завидевшей собаку. Я позвонил в жандармское управление Вендена. «Выезжайте на улицу магистра Плеттенберга». «Зачем?» «Чтобы поставить клизму одной очаровательной дамочки». «Сволочь!» — послышался голос мадам Керковиус. Отвечать на ее ругательство я не счел нужным. «Берите с собой зимние вещи, меха и прочее. К чему они мне?» «К тому, что Сибирь славится морозами». Из морга прикатил фургон, и мортусы, закутав покойника в простыни, увезли его в анатомический театр. Вот уж не думал, что именно так закончится эта детская игра, в которой я рассчитался с фон Берцио за свое былое поражение. Лукул угощает Лукула. Вот и снова Питер, что народу бока повытер. Звончатые трамваи, переполненные инвалидами, уличные мальчишки, виснущие на колбасе. Все извозчики с утра на расхват, а лихачи заламывали столько, что в публике слышалось. Скоро наши Ваньки да Маньки так возгордятся, что за один проезд по Невскому станут драть не меньше, нежели Матильда Кшесинская за 32 своих бесподобных фуэте. После возвращения из Вендена мною опять овладело жуткое одиночество. И не было даже дохлой мыши в ванне, чтобы разделить мою тоску. Думалось, если каждый человек — кузнец своего счастья, то я, наверное, лишь кузнечик, усердно стрекочущий на чужих полянах, не способный создать для себя даже примитивного семейного уюта. Мне все еще казалось, что главное в жизни — дело, а счастье где-то еще поджидает меня за поворотом туманной улицы. Но годы шли, и сам не заметил, как и когда перешагнул за 40. Увлеченный событиями, я пропустил свою жизнь, но теперь на пороге зрелости словно споткнулся о камень. Возникало какое-то бессилие и даже пустота в душе. Разрешение подобных кризисов одни видят в поисках истинного Бога, другие уходят в толстовство или в политику. А мне? Что мне? Осталось лишь навесить эполеты генерал-майора и на этом успокоиться. В отставке, на пенсии. Никто не знал дня моего рождения, следовательно, и гостей ожидать не стоило. Я позвонил в Елисеевский магазин, заказав множество дорогих деликатесов с доставкой на дом, и в полном одиночестве, ничего не желая, сказал сам себе: «Если Лукул не угощает своих гостей, тогда Лукул угощает сам себя. И это должно быть приятно одному Лукулу». В одиночестве здраво думалось, но думалось, черт побери, опять-таки не о том, чтобы позвать с улицы первую попавшуюся Аспазию. Нет, события мира уже обглодали меня, словно голодная собака мозговую косточку. Отныне я не мог мыслить о себе, не связывая личные судьбы с тем, что вокруг меня сегодня и что мне и моей стране предстоит испытать завтра. Весь прошлый год, посвятив разгрому России, австро-германцы сумели овладеть лишь небольшой частью ее западных рубежей, почти не затронув исконно русских земель. Немцы оказались неспособны изменить ход войны на Востоке, ибо Россия, даже ослабленная поражениями, сохранила свою боевую мощь. Все поля ее были засеяны, как в мирные дни, заводы работали с небывалой активностью, приноровясь к нуждам фронта. Но пока русская армия сражалась один на один с врагом, союзники накапливали резервы, и в 1916 году кайзеру пришлось развернуть свои силы на запад, где его армия сразу напоролась на неприступные стены Вердена, который стал символом стойкости французского солдата. Между тем, наши прошлогодние осложнения на фронте вызвали перемены в высшем командовании. великий князь Николай Николаевич был отправлен на Кавказ. Ставка перебралась из Барановичей в Могилев на Днепре, а главнокомандование водрузил на свои плечи сам император. Бонч-Бруевич при встрече со мной спросил: «А где вы успели нажить себе так много врагов?»
«Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подколимствуй, и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора».
Разговор получился искренний. Я не скрывал, что служу ради чести, а значит, обязан из самых лучших побуждений делать карьеру, и мне не всегда приятно видеть своих однокашников по Академии Генштаба уже генералами. Бонч-Бруевич признал, что мое производство задерживается ставкой. Государь утвердил законоположение, единое для всех. Никакой полковник генерального штаба не может претендовать на генеральство, не прокомандовав полком не менее года. «Но известно ли государю, — отвечал я, — что полковник разведки генштаба нигде не получит целый полк, чтобы целый год гонять его с песнями? Даже под Салониками, где застрял русский батальон, я так и не понял, кто кем командовал, я батальоном или сам батальон командовал мною. Ходят слухи, будто вы в этом батальоне устраивали сцены братания с нашим противником, болгарами». «Так не грызь же им горло! Болгарам не хотелось стрелять в нас, а для нас болгары навсегда остались братушками, ради свободы которых Россия в крови уже выкупалась». Бонч-Бруевич не утаил от меня, что кто-то сознательно затирает мое продвижение по службе, хотя генерал Алексеев, начальник штаба приставки царя, человек рассудительный, хотел бы иметь меня в Могилеве. Я сказал, что удивлен. «Напрасно. Алексеев достаточно наслышан на вас, и он даже советовал поручить вам какое-либо дело с выходом за кордон, чтобы вы смогли отличиться для генеральства». Мне было ясно, что в лице Михаила Дмитриевича я имею доброго советника, но планы Алексеева, пожелавшего видеть меня в ставке, показались чересчур химеричными. Скоро в разведотделе генштаба мне предложили работу, далекую от дел домашних, и, казалось, откажись я от нее, мне всю жизнь таскать бы по слякоти галоши полковника. Первый вопрос был таков: «Знаете ли вы британского генерала Туансайда?» Как пишут в учебниках по изучению иностранных языков, нет, я не знаю генерала Туансайда, но зато я имею двоюродную тетку, которая хорошо играет на виолончели. Не шутите. Туансайд командует экспедиционным корпусом в Месопотамии близ Багдада. Сейчас он застрял в аулах Кут-эль-Амара, где его корпус окружен турками и курдами. Однако вышенареченный Туансайд решительно отверг помощь нашей кавалерии, князя Баратова, идущего к нему на выручку со стороны Кавказа, а сам не смеет пошевелиться в этом Кут-эль-Амаре. Отверг почему? Мы же союзники. Липовые. Или вы не знаете англичан? Они согласны претерпеть унижение турецкого плена, лишь бы не допустить нас в нефтеносные районы Месопотамии, Аравии или Южной Персии. Тут я понял, что мои генеральские палеты уже подвешены под куполом цирка. Мое дело не сорваться с трапеции, совершая тот смертельный прыжок, во время которого загадочно умолкают цирковые оркестры, а публика в ужасе закрывает глаза. «Когда прикажете выезжать?» «Первым же поездом до Тифлиса, а в Карсе для вас приготовят проводников из армян и конвойных казаков. Все». Чтобы изучить обстановку, времени не оставалось. До отхода поезда я уяснил лишь одно. Англичане уже делали 3 попытки деблокировать корпус, но все они окончились неудачей, а вместе с Туансайдом в Кут-эль-Амаре парились еще 5 британских генералов, которым Багдад только снился. Сборы были недолгими. В самый последний момент уже готовы покинуть квартиру, я вспомнил несчастную мышь, погибшую от жажды. На всякий случай, если опять произойдет подобное, я нарочно пустил в ванной тонкую струю воды из крана, чтобы животное могло напиться. Кажется, все. Ключ от квартиры я оставил у швейцара, и старик проводил меня низким поклоном. Ранняя весна, но Тифлис встретил меня таким оглушительным градом, словно я попал под обстрел картечью. Затем хлынул ливень, который я переждал под крышей вокзала. Тифлиса я так и не увидел, но запомнил собачонку, которая плыла вдоль улицы, превратившейся в бурную реку, и громко лая низверглась с водопадом в каком-то кривом переулке. Пассажиров ожидала пересадка на карский поезд, а громадная толпа военных, ожидающая посадки, не слишком-то высоко оценила мой чин полковника. При первом же ударе гонга, возвещающего начало посадки, стремительная река многолюдья подхватила меня и понесла вдоль вагонов, как недавно уносила бездомную собачонку. Офицеры, их жены, солдаты, чиновники и сестры милосердия с такой быстротой заполняли вагоны, словно шла ускоренная киносъемка в комическом фильме. В этой железнодорожной суматохе XX века невольно вспомнилось лирическое путешествие в Арзрум Пушкина. Очевидно, еще и по той причине, что недавно наши войска отвоевали Эрзрум. Минувшая зима в горах была на диво морозной и снежной. Мой сосед по купе, участник эрзерумского штурма, наглядно хвастал белым маскировочным полушубком и альпийской обувью. «А еще дали нам по два сухих березовых полена, чтобы опосля победы над вражиной обогрелись у костерка». Я соображал, как генштабист, потеря турками Эрзерума заставит султана оттянуть войска из пустынь Синая, что сразу облегчит англичанам защиту Суэцкого канала. Карс, куда я направлялся, с 1877 года законно принадлежал России, уже не однажды омытый русской кровью. В этих краях когда-то процветало могучее армянское царство, но сейчас деревни армян напоминали пещеры троглодитов. Убогие сакли не имели даже окон. Я не видел ни огородов, ни даже цветочка, и только громадные кладбища предков подсказывали, что люди здесь жили очень давно. Как жили, не знаю, но царство у них было. Я дремал возле окна с выбитыми стеклами, а встречный ветер надул мне великолепный флюс. Карс, будь он неладен, оказывается, имел не только православный собор, но еще и памятник русским солдатам, отвоевавшим этот паршивый городишко, где, согласно преданию, Каин укокошил своего брата Авеля. С невеселыми мыслями, пристыженный флюсом, я объявился в штабе кабардинского полка. Дежурный адъютант, чертыхаясь, никак не мог разобраться в ворохе телеграфной ленты. «Только что получили», — сказал он мне. «Мы вас ждали. Это для вас. Впрочем, читайте сами, господин полковник». Я прочитал и понял, что флюс заработал напрасно. «Что вы опечалились, господин полковник?» «Печалиться станут в Лондоне. Генштаб извещает, что моя поездка в Кут-эль-Амар отпадает в силу тех причин, что генерал Туансайт сдался туркам на капитуляцию. Теперь мне приказывают срочно выезжать в Новороссийск». «Хлопотная у вас служба», — пожалел меня адъютант. «А у вас?» «А мы в Карсе живем, как в раю. Правда, сердечников тут прихватывает. Иные через месяц уже на кладбище. А иные, которые желают получать пенсию побольше, крепятся изо всех сил, но больше 3 лет тоже не выдерживают». «А как же вы, кабардинцы?» «А мне-то что? Я здесь родился». «Ох, и проклинал же я тогда Туансайда, по вине которого сорвался мой великолепный прыжок под куполом цирка, а теперь следовало ехать в Новороссийск». Как раз в это время наши десанты готовились к высадке в Трапезунде. Вся Новороссийская бухта была заставлена транспортами, на которые грузилась кавалерия кубанских казаков. Для сохранения тайны от самого Дуная до Батума радиостанции хранили молчание, а на почтах лежали громадные мешки неотправленных писем. Но казаков провожали в Туреччину их деды и бабки, жены и молодухи. Все это кубанское общество столько пило и так отчаянно плясало на пристани, что тайна будущей операции вряд ли укрылась от взоров вражеской агентуры. Я печально смотрел на красивых кубанских казачек, лихо отстукивавших каблуками в неуемном веселье, а самому думалось, сколько же их здесь, которые вскоре накроют свои головы черными вдовьими платками. Из газет мне стало известно, что германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» недавно обстреливали Поти, Сухум и даже курорты в Сочи, а отважная армия генерала Брусилова, дабы помочь союзникам в их битве на Соме, совершила дерзкий прорыв фронта возле Луцка. Пожилой комендант города встретил меня со вздохом. «Как бы я хотел побывать в Трапезунде, да вот годы уже не те. Завидую молодежи. Восток, яркие звезды, дивные ароматы». «Женщины! Ах, какие женщины! Говорят, они от страсти даже не целуются, а сразу начинают кусаться!»
«К этому добавьте, — сказал я, — скопище чумных крыс, несметные тучи блох, миллиарды заразных мух и москитов, да еще лихорадку по названию хава. Правда, если верить легендам, то именно в Трапезунде знаменитый Лукул закатывал свои пиры, а древние хроники смутно намекают, будто из Трапезунда выехали на Корсику предки не менее знаменитого Наполеона Бонапарта, который закончил свой пир в Москве. Мой краткий экскурс в историю изумил коменданта. «А кто вы такой?» — удивился старикашка. Я ознакомил его с документами. «Нет ли у вас чего-либо на мое имя из Петрограда?»
«Есть», — отвечал он, порывшись в бумагах. «Вам следует ожидать тральщика под номером 302».
«Все?» — спросил я.
«Все».
Тральщик номер 302 пересек Черное море точно по диагонали, причалив в Одессе, где меня с нетерпением ожидал чиновник Министерства иностранных дел Повалишин, первым делом показавший мне драгоценный золотой портсигар с бриллиантом. «Эту дешевку, — сказал он, — от имени его императорского величества я обязан вручить румынскому министру Братиану, дабы он скорее подсадил Румынию в нашу общую колымагу. Сколько же еще ждать, когда румыны включатся в общую борьбу? Правда, в Бухаресте желают за свое участие в войне против Германии иметь Трансильванию, но в таком деле мелочиться не станем. Ведь портсигар от русского царя тоже чего-то стоит». Повалишин передал пакет из генштаба, соответственно, просургученный печатями. Мне вменялось в обязанность проследить, чтобы портсигар от имени Николая II не затерялся, а в разведотделе генштаба будут ожидать мой подробный отчет о делах в Румынии, о настроениях при дворе короля Фердинанда, о готовности румынской армии к войне и прочее. Как сказано в Священном Писании, мертвое мертвым, а живое живым. Наверное, мы еще поживем. Эти мои слова повергли чиновника в трепет. «Послушайте, к чему вы это вспомнили?» «Да так», — вяло ответил я, — «порой мне кажется, что я давно устал жить. Но это ведь не суразится, ибо я еще ни разу не жил, как живут все нормальные люди. Вот тут сказано, чтобы проследить за доставкой портсигара по назначению». «Так что, прикажете мне и за вами следить? Чепуха!» Повалишин истово перекрестился. «Да бог с вами, полковник! Какая-то мистика! Меня даже прознобило! Уж вам-то, офицеру генштаба, Чего бы не жить? А в самом деле, почему бы мне еще не пожить?